Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Отец Алексей уже был в нашей программе. Мы говорили о такой серьезной проблеме, как зависимость и созависимость алкогольная, наркотическая и прочее, которая разрушает и людей, и души, и семьи. В данном случае мы говорим о семье. И, знаете, хотелось, наверное, сегодня поговорить более глубоко об этих проблемах, потому что все равно они, к сожалению, всегда актуальны. Вот, люди, знаете, бывает, что люди просто хотят от них избавиться, от этих проблем, но не всегда это получается. Это, знаете, вот вы, наверное, как священник и как уже, ну, можно сказать, психолог, реабилитолог в своем центре, наверное, знаете об этой проблеме с двух сторон, да, в том числе и с духовной стороны. У нас через неделю будет День трезвости. У отца Алексея на приходе есть реабилитационный центр для таких зависимых, поэтому вот, наверное, об этой теме сам Бог велел поговорить. Вот, 11 сентября, усекновение главы Иоанна Предтечи. Я умудрилась в этот день родить своего первенца, и поскольку мы уже были такие очень православные, то я мужу говорю, вот, мы каждый год не сможем отмечать как следует этот праздник, потому что строгий пост. Но, правда, назвали мы мальчика Даниилом в честь, ну, вот, человека, который привел нас в церковь, но не Иваном. Вот, но, тем не менее, да, вот такая трудность есть каждый год. Вот. И, знаете, вот подготавливаясь к этой программе, нашла удивительное совершенно, вот просто не могу не поделиться, удивительное толкование Евангелия от Марка, тонкое, умное, проповеди Василия Кинешемского, да? Правильно да. Я говорю? Это исповедник, владыка, епископ, который застал как раз вот эпоху безбожной власти, родился в 1876 году, застал вот все гонения, все это претерпел, вот, и был очень известен своими проповедями, они какие-то удивительные. И вот в толковании на вот на усекновение главы Иоанна Предтечи он очень интересно рассказывает про три закона страсти. Ну, вообще, рассказывает про Ирода, вот именно Ирода Антипа, да, который, в общем-то, представляется нам таким довольно слабым, слабохарактерным человеком, который уступил место вот страсти к, там, сначала к жене брата, а дальше уже то, что называется, в народе понеслась. Вот, и ведь уважал, и по-своему даже как-то пытался слушаться Иоанна Предтечу, видимо, понимая, что это пророк, который ему может как-то жизнь немножко выпрямить, но кончилось все трагично. И вот владыка Василий рассказывает про три закона страсти, прям вот как психолог раскладывает это все. Это первый закон усиления страсти, то есть уступки страсти, они укрепляют ее, и это уже прям звучит как закон психологии, то есть она становится все крепче. Второй закон расширения, то есть это как он рассказывает, я очень кратко пересказываю, один грех захватывает с собой новые, и углубление, то есть страсть становится все причудливее, все принимает такие формы, вот, ну, не знаю, страсть чревоугодия заставляет пресыщенного человека какие-то уже необыкновенно изысканные яства. Ну, в общем, вот очень интересно, я просто всем рекомендую послушать и почитать его проповеди, сама буду этим заниматься. У меня очень много пробелов в моем православном образовании, очень стараюсь их восполнять. Ну, вернемся к нашим семьям. Вот у вас, ну, много людей, которые к вам приходят за помощью, да, и также за помощью ко Христу, не побоимся, да, этого слова, потому что помощь психологическая, помощь духовная здесь на приходе неразрывно связаны. Какие вы знаете истории, вот почему люди уступают этой страсти, вот в данном случае страсти к алкоголю и наркотикам?
Ну, почему люди уступают страсти? Наверное, потому что у людей нет власти без Бога страсть победить. Если человек творит грех, он становится рабом греха, и сбросить ярмо этого рабства сам по себе человек просто не может. И основная ошибка таких семей – это в том, что они пытаются подстроиться под те обстоятельства, ну, обстоятельства, связанные со страстью, с употреблением, или пытаются справиться с этими, с этой проблемой своими только волевыми какими-то качествами, усилиями. А эта страсть, которая пленила человека, она требует такого серьезного научного подхода в своем лечении. И прежде всего надо понимать, что если мы говорим об алкоголизме как семейной страсти, то мы должны понимать, что семья – это один живой организм. Это малая церковь, да, как мы знаем, что семья является малой церковью. И вот в этой малой церкви один из ее членов начинает болеть. И это... зараза, она входит во всю церковь. Вот это тоже нужно понимать. Это есть такой очень интересный момент, да, когда люди, например, начинают переживать и говорить, что церковь у вас неправильная, потому что у вас есть грех. Действительно, церковь – это богочеловеческий организм. Все, что есть в церкви святого, это от Господа. А человек туда может притащить не только доброе, но и худое. И все это будет в церкви обитать, и если там будет грех, то грех будет эту церковь разрушать. И в этом отношении семья – это то общество людей, то объединение, которое, с одной стороны, является Богом благословенным и Богом созданным, а с другой стороны, оно также носит и всю полноту свободы тех личностей, которые в этой семье состоят. И именно благодаря вот этой свободе личности, которая может в эту семью принести что-то благое. Ну вот как, самый простой пример, да, приходит там мама там, или папа домой, дети бегут, папа там, мама, что ты нам принес, да, мама пришла там, фруктов принесла, продукты принесла, что-то интересное, какие-то игрушки детям купила, новую одежду, что-то принесла детям радость, какой-то добрый вклад, да, а может прийти, например, там отец или мать уже прийти могут в состоянии каком-то злом, даже не обязательно что-то употребляя, да, они могут просто прийти и принести в своем сердце грех. Они могут принести раздражение, обиду, и вот это внести в свою семью. И вот этот грех, внесенный в семью, он будет разрушать всех. Все от него будут страдать, все будут от него мучиться. И особенно это вот ясно на примере страсти пьянства, винопития, наркомании, потому что это настолько ужасная страсть, она буквально как черная дыра высасывает из человека все лучшее, что в нем есть, поглощает его целиком, но не останавливается на этом. А эта черная дыра начинает как в вакуум засасывать всех окружающих, все их лучшие чувства, все их лучшие мысли, все доброе, что в них есть, и возникает так называемая созависимость. То есть один человек выпивает, один человек находится в состоянии зависимости, а страдают все кругом, потому что, как мы уже сказали, это все происходит в рамках единого организма, в рамках единой семьи, в рамках того человеческого общества, в котором мы всегда участвуем, потому что человек не может жить полностью один. Это вот такая одна из самых главных таких тоже ошибок, которые позволяют человеку оправдывать себя, когда он говорит: вот то, что я делаю, это касается только меня. Ничего подобного. Все, что я делаю, оно касается всех нас. Если я пришел с добрым сердцем, то я частичку своего добра, своей теплоты, своей души дарю всем окружающим меня людям. Если я пришел в мрачном настроении, то мой мрак и туга будет распространяться и на тех, мрак, кто рядом со мной. Да. И вот это первое, что человек должен признать, что мы все друг от друга зависим, да. Ну, и дальше уже, если уж случилось такое несчастье, случилась такая беда, надо понимать, что у нас кроме нашей малой церкви есть церковь великая, Есть церковь, в которой нужно и можно прийти со своими бедами и попросить помощи, потому что мы тем сильны все вместе, мы сильны своей соборностью, что мы не существуем сами по себе, а мы существуем все вместе и в Боге. Да? Вот в этом плане хочу привести такой пример, я его часто своим прихожанам рассказывают, я был в Псковской области, и мне молоко продавала женщина, верующая христианка, она, правда, была из старообрядцев, но не суть в этом дело, а она рассказывала, что вот в ее многодетной семье ее отец всегда отправлял вечером в субботу на всеночное бдение и говорил ей: «Доченька, хоть один из нашей семьи, но должен перед Господом предстоять». Потому что люди четко понимали, что...
А все остальные не ходили.
Нет, ну, остальные не ходили, потому что, ну, вот представьте себе деревню, сколько там забот, сколько там хлопот. Не всегда есть возможность прийти на всеночное бдение. Одно дело зимой, когда там уже работы все полевые закончены, и есть возможность всем вместе прийти, да. Все вместе приходили всегда на литургию в воскресный день.
Я поняла,
да. А тут вот такое четкое осознание того, что все, что делает хотя бы один человек в семье, этому становится сопричастница вся семья, все становятся сопричастники этого делания, будь то делание доброе или делание недоброе. И вот исходя из этой духовной действительности, мы должны рассматривать и вот эту страсть, да. А недаром вот мы сейчас говорим в преддверии такого великого дня, дня трезвости, и обсуждаем ту трагедию, которая произошла, когда... люди все вместе сидели и выпивали, и вот под эту пьяную горячку совершилось одно из самых великих несправедливых действий, когда праведник по зависти, по ненависти был подвергнут смертной казни только потому, что вот он кому-то не нравился, кого-то он обличал, да. Пьяный был один человек, а пострадал, вроде бы тоже один праведник, но сколько людей при этом еще пострадало? Помните ученики, которые приходили, потом забирали тело Иоанна Крестителя? Сколько людей, которым он мог бы помочь, лишились этой помощи, потому что вот миссия его земная была уже здесь закончена, и ему вот то благое, что бы он мог сделать и передать всем людям, ну, весь этот путь был прерван только по пьяной прихоти одного человека. Поэтому нету здесь вот такого принципа, что я делаю то, что хочу, и это касается только меня. Это касается всегда всех. Грех одного человека может разрушить судьбы, уничтожить целые семьи, целые даже народы, зачастую лишить праведника, как вот это произошло вот в этой трагедии. Так же происходит и в семье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Отец Алексей, вот вы говорите мне вот такая мысль, но ведь и в верующих, и глубоко верующих семьях случается вот это вот несчастье, когда один из членов семьи, муж или жена, или даже, может быть, не знаю, старший ребенок, вот подвергаются этой болезни, зависимости. Значит, не только духовная основа этой болезни.
Конечно, у этой болезни есть и духовная, и душевная, и телесная основа. Это прогрессирующее заболевание, заболевание смертельное, и если его не лечить, то человек погибнет. И подходить, как я уже сказал, нужно к этому всегда системно и грамотно. Прежде всего, нужно понимать, что человек в состоянии зависимости, он сам себе не принадлежит. И тот человек, которого мы с вами знали, тот человек, которого мы с вами любим, который, глядя сейчас нам в глаза, говорит, что я обязательно брошу, я справлюсь, я смогу, мне вот надо только чуть-чуть, вот еще немножко и капельку. Вот. Надо понимать, что он не в состоянии это сделать.
Это говорит его болезнь.
Это говорит его болезнь, и в этом отношении нужно четко вот сразу расставить эти границы, сказать: дорогой мне, я тебя люблю, я тебя принимаю, но я не принимаю твою болезнь. Я ненавижу твою болезнь и не готов ее принять. И нужно сразу разделять грех и нашего любимого, близкого человека, который этим грехом, этой болезнью, этой страстью поражен. И когда происходит вот это правильное разделение, то дальше открывается уже возможность к врачеванию этого греха, и дальше уже есть возможность и провести самому эти границы, и обратиться за помощью, потому что, как я уже сказал, невозможно человеку, находясь рядом с зависимым, не разрушаться самому, нужно понимать эту опасность. И для того, чтобы от этого избавиться, нужно обратиться за помощью, допустим, в группы созависимых людей. Мы уже, по-моему, говорили об этом, да, но еще раз готов напомнить, и если кому-то такая помощь нужна, мы готовы будем потом дать и телефон в нашем эфире. Вы всегда можете обратиться в наш центр, и мы попробуем вам подсказать те толковые группы, которые находятся рядом с вами. Самое главное...
В вашем городе, да?
Ну, в нашем городе.
Ну, я имею в виду в вашем, в общем смысле, да, в случае, как бы, в разных городах.
В разных городах нашей страны есть замечательные центры, есть замечательные группы, где могут оказать квалифицированную помощь, поэтому самое главное здесь, в этой беде, не оставаться одному. Самое главное за этой помощью обратиться. И обратиться сначала к тем людям, которые знают, что делать, да, сделать все, что зависит от тебя, а потом уже, после того, как ты все сделал, все, что зависит от тебя, и обратился за помощью к знающим людям, потом уже воззвать: «Господи, я сделал все, что мог. Дальше, благие, я тебе передаю это дело, ты сам все управь, сам все сделай». Потому что основная проблема бывает в том, что человек пытается всегда все свои проблемы решить сам. И он как-то забывает, что Бог гораздо сильнее его, забывает, что Бог гораздо мудрее его. И все это в жизни человеческой происходит, потому что человек просто не захотел по слову Господа, Господь же нам сказал: «Просите, и дастся вам», не захотел попросить Бога, не захотел признать свою немощь, не захотел обратиться за той помощью, без которой, в общем-то, сам человек все свои проблемы в жизни решить не может, тем более такую тяжелую и важную проблему, такое тяжелое и важное заболевание, в которой поддержка нужна всесторонняя и людей знающих, и Господа, и, соответственно, уже и собственные силы, но эти собственные силы и усилия, и волевые все вложения в борьбу с этой страстью, это они стоят на третьем месте. Вот они стоят на третьем месте, потому что прежде всего помощь Божия, вторая — помощь людей, тех, которые могут, да, помогать, тех групп, которые, потому что они составляют как раз те церкви. Ведь церковь — это общество людей, которые объединены общей проблемой, которые объединены общей задачей, общими ценностями. И в этом отношении можно сказать, что есть такие церкви, вот группы, да, зависимых и созависимых людей, которые этой общей бедой объединены, и Господь находится именно вот в этой церкви, потому что все люди, они коллективно, если мы знаем, что по Евангелию, где двое или трое собраны во имя Божие, просят его о чем-то, да, Господь это дает, то тем более, когда люди собираются вместе и объединенные, пусть даже этой общей бедой, но они вместе просят Бога, то Господь такую соборную молитву, такое соборное обращение слышит, и гораздо проще всем вместе из этой беды вылезти, чем человеку поодиночке.
Вот я к вашим словам, тоже одно место из проповеди отца Владыки Василия, значит, мне просто показалось очень яркое. Он говорит: вот человек, грешник, лежит вот в яме своих там грехов, и что предлагают ему разные религии? Конфуций, основатель религии в Китае, говорит: «Да будет опыт впредь тебе наукой». Браминизм: «В следующем перевоплощении ты будешь счастлив». Магомед: «На все воля Аллаха». И, наконец, Христос говорит: «Возьми мою руку». Это настолько вы меня поразили, вот эти слова. Он тоже процитировал кого-то. И вот это просто: «Возьми мою руку», да? Но хотела, знаете, повернуть к более такой приземленной теме. Недавно тут занималась ногтями. Никогда не смотрю телевизор. Но передо мной был большой экран. До телефона я дотянуться не могла. И я смотрела какой-то современный сериал. Значит, про семьи. Я, знаете, такое вот семьи, как они взаимодействуют друг с другом, там, жены с мужьями, мамы с детьми взрослыми. Вот, и взаимодействовали они примерно в таком формате. Там жена, мужики все время были какие-то такие, как на поводочке таком коротком. А жены такие говорили: ну что, куда ты пошел? Пойдем там туда. Ну, то есть, вот понимаете, да? И я, честно говоря, думаю, что этот сериал не просто он какой-то не очень мне показался качественный, а это на самом деле уловленная такая вот какая-то жизнь, где очень часто вот мы видим такое неуважение к мужчинам. Вот я просто, простите, смотрела на этот сериал, он мне не нравился, просто он прямо передо мной шел. Но я думаю, бедные мужики, я бы запила, наверное, тоже, как они все там пытаются что-нибудь выпить там в тайне от жен, вот это все. Вот это неуважение, тоже же оно какое-то имеет влияние, так сказать, на семью.
Ну, я тут услышал даже две вещи. Во-первых, услышал цитату классика о том, что все беды бывает от водки и злой жены. И второй момент, то, что действительно вот то, что нам показывают по телевизору, имеет колоссальное влияние на нашу психику. И вот слышал я такую, не знаю, быль или не быль, но вот в Псковской области, в одной деревне, когда еще не было кабельного телевидения, телевышка сломалась. И у мужиков образовалось несколько месяцев без телевизора. И они за эти несколько месяцев, пока телевизор не работал, столько всего успели сделать, они почти бросили пить. Вот. И вот эти две вещи, которые очень связаны, потому что пропаганда вот такого неправильного образа жизни, неуважения к друг другу, нелюбви, каких-то интриг, постоянного доминирования, из которого человек пытается выйти, используя психоактивные вещества, да, это момент номер раз. И второй момент – это действительно… Если включить, наверное, какие-то сейчас наши современные фильмы, и увидите, у человека радость что-то. О, давай выпьем. А горе какое-то, а снова давай выпьем. Да. Поэтому вот это то, что нам пропагандируется, это имеет великую силу. И действительно, если вы хотите бросить пить, вам нужно смотреть, вам нужно бросить смотреть, как пьют другие для начала. И это действительно это очень важный момент. И от многих страстей современный человек может избавиться, если он перестанет впитывать в свои очи все подряд. Это очень важный такой момент, это вы замечательно сказали.
Да, но вот не только это, а вот именно вот это ощущение какого-то неуважения к мужчинам в семье, у меня вот осталось какой-то нехороший остаток от этого современного сериала.
Ну, действительно, когда человека не уважают, человек начинает, в общем-то, не уважать себя сам. И в этом отношении любой человек, который по отношению к другому поступает нагло, он и другого человека унижает, он унижает сам себя. И, по сути дела, тогда вот тот момент, который действительно человека делает величайшим творением Божиим, да, на этой земле, он исчезает. И человек в этом отношении теряет вот эту основу. Я не говорю про основу гордости, нет, ни в коем случае. Я говорю именно про ту основу, которая...
Достоинство.
Да, да, является действительно нашим достоинством, которое лежит в основе нашей культуры, да, в рамках наших правил взаимодействия, в рамках вежливости. Вот это все человек теряет, и, ну, да, он скатывается, невольно скатывается, и начинает искать утешение в других вещах. Он, человек не может быть, ну, в состоянии таком униженном. Потому что надо понимать, что наше православное смирение – это отнюдь не унижение. Надо чувствовать, что на самом деле это высшая степень благородства, когда человек в состоянии простить своего обидчика. Это насколько надо действительно быть широким душой, широким сердцем, да, чтобы суметь не ответить оскорблением на оскорбление, даже, а грубостью на грубость. И в этом отношении действительно те люди, которые, в доме которых царит уважение и любовь, ну, там, наверное, этому зеленому змею очень неуютно, там ему очень тяжело свить свое гнездо.
Вот я об этом хотела тоже. Знаете, я просто сама наблюдаю, вы можете вот прокомментировать мои слова, но не только вот у каких-то вот там старших поколений, которых показали нам вот в сериале, а есть и у молодых людей. То есть они перенимают какие-то модели, да? И когда я слышу... Вот я сейчас говорю со стороны женщин. Когда я слышу от молодых девушек какую-то такую фразу, типа «мужчин надо держать в ежовых рукавицах», я вздрагиваю. Батюшка, вот вы можете, ну, как мне это сказать? Я вздрагиваю, потому что для меня это какая-то величайшая пошлость. То есть, ну, невероятная какая-то пошлость. Я понимаю, что это еще какая-то незрелость, это какой-то инфантилизм, это так мама сказала, да? И при этом вот я... Думаю, что много, это мое личное мнение, у меня нет никакой статистики, в отличие от вас, но мне кажется, много проблем бы, даже вот с тем же алкоголем и зависимостью, да, ушло, если бы люди почувствовали себя на равных, чтобы они, ну, как на равных уважают друг друга.
Знаете, в нашем народе есть очень мудрая пословица: «У хорошей жены и муж человек». Действительно, что вы хотите? Если вы хотите в своем муже видеть такого безвольного какого-то домашнего зверька, это одно. Пытайтесь держать его в ежовых рукавицах. Если он примет такой образ взаимодействия, ну вот, в общем-то, и будет такой зверушка. Только потом не огорчайтесь и не обижайтесь, что рядом с вами находится не защитник, не мужественный человек, который готов ради вас, да, ведь у нас в нашем церковном напутствии, да, когда венчают людей, нам что церковь говорит? Что муж должен заботиться о своей жене, как Христос заботится о церкви. То есть он и жизнь свою в нужный момент должен быть готов положить за свою жену. И понятно, если человек не будет мужественным, если он не будет уважать сам себя, он никогда не сможет этого сделать. Поэтому, смотря какие цели вы перед собой ставите, кого вы хотите рядом с собой видеть, какое-то безвольное послушное существо, или вы хотите рядом с собой видеть действительно достойную, любящую личность, которую вы уважаете, которая уважает, любит вас и готова вас поддержать и не только слушаться, но и проявлять мужескую свою естественную инициативу, потому что это естественно для мужчины быть защитником своего дома, быть защитником своей жены, быть защитником своей семьи. И если муж принимает такую социальную роль, да, если вы такую роль ему делегируете, ну, понятно, что он будет уже и больше отвечать за все, что он делает. А если нет, ну, нет ответственности, так он и себя будет инфантильно так же и вести. Сами потом будете с таким мужем и страдать.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Не уходите от нас, мы вернемся ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим, как всегда, о семье. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Говорим о такой тяжелой проблеме, как зависимость в семье. Говорим не первый раз, вот, но, к сожалению, каждый раз какие-то новые аспекты этой тяжелой драмы выходит наружу. Я представила себе ситуацию, вот мы все время говорим про мужей, да, я представила себе ситуацию, когда не просто вот как-то высоко, да, как муж возлюбит жену, как Христос возлюбил свою церковь. Наша жизнь состоит из такого длинной череды дней, из длинной череды таких реальных бытовых каких-то вещей. И вот двое супругов живут вместе. Я сама просто на этой теме себя поймала. Живут вместе, и как бы все хорошо. Но только вместо изначальной вот этой вот уважения, влюбленности, да, постепенно появляется не у всех такое небольшое раздражение. И я как-то вот проанализировала, подумала, что оно, знаете, от чего? Вот тоже можете как-то со мной поспорить, от того, что ты же взял себе вторую половинку и взял уже такого человека, как он есть, ну, в большинстве своем уже воспитанного, сложившегося человека, но он начал очень сильно улучшать твою жизнь. И ты втянулся в этот процесс, и как бы тебе кажется уже естественным, что человек становится таким улучшителем твоей жизни. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? То есть он, то, что в нем было очень симпатично, стало раздражать. Вот он был спокойным, а теперь тебе кажется, ну что же он такой медленный? Он там, не знаю, наоборот, был страстным, каким-то динамичным. Ты думаешь, господи, ну как я могу угнаться за таким человеком? Да, и это тоже какое-то разрушительное. Вот это вот раздражение, на котором часто себя ловишь, оно же как-то не от Бога, да, идет, оно откуда-то с другой совсем стороны.
Ну, если мы воспринимаем нашего супруга или супругу как оптимизатора своей потребительской функции, то, о чем вы сказали, это неизбежно. Потому что то, что нам нравится вначале, через некоторое время просто надоедает, потому что мы хотим какого-то разнообразия. Действительно, какие-то достоинства, они вытекают в человеческие недостатки. А семья, по замыслу Божию, это школа любви. А любовь всегда бывает тогда, когда человек готов носить немощи другого. Просто нужно к этому подходить уже сознательно. Для этого человек должен быть, ну, как бы к этому морально подготовлен. Знаете, вот мне в этом отношении довольно легко, потому что вот духовник моей супруги, он в казачьем соборе, он там, отец Владимир, он такой, это вот, надо понимать, казаки, люди такие очень серьезные, могут и шашкой махнуть. Вот. Он женам, которые к нему приходили жаловаться, он говорил так: на то, говорит, и муж, чтобы ругаться.
Ничего себе.
Ну да, но это так, шутка. Я не призываю ни в коем случае наших мужей ругаться, а призываю к тому, чтобы мы научились стараться принимать не только положительные моменты, но и те моменты, которые являются немощами нашего супруга или нашей супруги. И нужно учиться эти моменты как-то купировать. И, по сути дела, если бы мы жили рядом с ангелом и при этом были бы... Ну, всецело, вот как сейчас общество потребления нам диктует, только потребителями, вот его ангельского терпения, там, его ангельского смирения, мы при этом, при всем сами бы перестали духовно развиваться. Мы же благодаря тому, что сталкиваемся периодически с друг с другом, да, мы благодаря этому проходим определенные уроки. Терпение, смирение, какого-то послушания. Ну, все оно идет одно к одному, и потому что любящим Господа оно все поспешествует во благое. Даже те моменты, которые в нас раздражают при определенной грамотной переработке, они делают нас сильнее. И, собственно говоря, того человека тоже преображают к лучшему, потому что ну, со временем происходит, вот, если это действительно семья, христианская церковь, происходит и взаимное исправление, взаимное дополнение. И недостатков тех, которые есть, мы друг друга имеем, в которых друг друга мы терпим, носим, и тех достоинств, потому что, если, например, у меня супруга терпеливая, я могу у него поучиться терпению, да, там, если у меня, например, есть какие-то организаторские способности, да, я ее там научил, она может сделать то тоже так же, сесть там, какой-то список написать для того, чтобы там детям задание дать структурированное, для того, чтобы понять, что кого, в какое время там спрашивать. Поэтому здесь же мы друг от друга все время что-то приобретаем, только или мы приобретаем какие-то негативные моменты, или мы приобретаем моменты позитивные, но они всегда связаны с работой над собой, которая неизбежна, которая неизбежна. Так устроен мир, так устроены наши семьи, что мы или потребляем, или даруем что-то, да, друг другу. Поэтому чем больше мы друг другу даем, тем крепче становится наша семья. Чем больше мы заточены на потребление, тем быстрее истончаются наши отношения, и уже происходит то, о чем вы сказали, действительно, не дай бог, чтобы эта тенденция продолжилась, потому что мне даже трудно представить, да, вот 7% браков, которые сейчас распадаются, что дальше будет у нас вообще с институтом семьи, да, поэтому Очень важно, чтобы мы учились и брали пример именно с христианских наших героев в этом отношении. Недаром День Петра и Февронии, да, у нас чествуется как День семьи. Недаром замечательные есть и другие примеры семейной верности и того счастья, которое может быть, если супруги живут именно христианскими ценностями.
Ну да, без христианских ценностей я вообще смотрю, как вот можно сохранить брак, это настолько сложно, потому что я вижу, как распадаются браки, которые, ну, какие-то невероятно счастливые, с большим количеством детей, да, и, ну, к сожалению, какой-то дичайшей истории, почему это происходит, ну, наверное, потому что вот семья – это последний оплот такой, да. Вот, хотела такую немножечко тоже снизить опять тему. Представляю себе ситуацию, знаю ситуацию, значит, мужчина знакомится с женщиной. Вот, мужчина склонен, он не какой-то вот страшный такой запойный алкоголик, но он склонен к алкоголизму. И он влюбляется, они женятся, и он все это время держит себя, вот как алкоголики это говорят, держится на зубах. Да, ну то есть зубами так вцепился и повис. Вот. И в какой-то момент правда выходит наружу, он срывается, да, хотя он не хочет этого. Вот были у вас такие ситуации, можете ли вы как-то посоветовать что-то, вот, что сделать, чтобы этого не случилось?
Ну, такие ситуации, к сожалению, случаются сплошь и рядом. Здесь это бесконечно творческий процесс, потому что душа человека – это такая тонкая и многогранная субстанция, с которой надо очень работать мудро. Для некоторых действительно бывает очень важная такая внешняя мотивация. Если ты хочешь быть со мной, то, пожалуйста, чтобы я даже никогда не слышала и не видела, и не знала, что ты даже приблизился там к этому пойлу. Там, ни на праздник, никогда. Если у человека это проблема, то единственная норма алкоголя для него может быть абсолютный ноль.
Угу.
Причем даже нельзя пить там безалкогольное пиво, потому что если такая уже беда в жизни случилась, то ни в коем случае нельзя даже мысленно себе позволять и какие-то вот такие ассоциативные ряды и триггеры запускать в своей жизни. Конечно же, здесь нужно, чтобы сама супруга, да, там, если мы говорим про супругу, как-то в основном, да, исходим из того, что, да, мужья чаще выпивают, но, к сожалению, бывает наоборот, и вот с женским алкоголизмом это вообще особая тема. Вот у нас, так я немножко переключусь, у нас обычно в нашем реабилитационном центре, он у нас смешанный, где-то 1/4 часть женщин, и 3/4 мужчин, потому что, ну, во-первых, это хорошая пропорция для ведения реабилитации, а во-вторых, действительно, женщины реже пытаются сами из этого вылезти, это действительно величайшая трагедия, недаром для детей и женщин во многих культурах употребление алкоголя, оно нулевое. И это правильно, это определенная техника безопасности, которая...
Для женщин, у которых дети?
Для женщин и детей.
А, для женщин
женщины
и детей.
Женщины и дети,
ага,
не пьют.
То есть женщины,
да,
к детям приравниваются.
Ну да, в этом отношении, ага, отчасти по нежности организма, потому что в зависимости есть такое, что чем... дольше человек сохраняется от этих психоактивных веществ, тем, ну, более он потом сохранен, как уже сформировавшаяся личность, он меньше от этих веществ зависит. Да?
Угу.
Но для женщин, понятное дело, что тут касается момента, связанного с деторождением, с кормлением детей уже родившихся, понятно. Поэтому женщинам лучше не пить вообще. Вообще... Это такой спорный вопрос. Я помню, мы сидели в этой студии
с ужасом вас слушали
с Александром Ананьевым, да,
и он как раз продвигал идею хорошего вина.
Рассуждал, да, он, по-моему, да, ну как, говорит, я могу не выпить эту бутылку замечательного абхазского вина, да, как он это как сказал, да. И действительно, в этом отношении, если вы хотите быть вне зоны риска, вы можете иметь полное право не пить вообще. Да. Но если все-таки у вас рядом есть зависимый человек, угу, или у вас у самого есть эта проблема, то это требование, эта рекомендация превращается в категорическое требование. Вот нельзя и все. Если тебе можно, а рядом с тобой человек, который от этого страдает, то ты не должен вообще даже ему напоминать об этом и не пить. И поэтому вот...
Это возвращаясь к нашему влюбленному мужчине, который завязал.
Который завязал, и, соответственно, уже если супруга его хочет сохранить, пусть она его не водит на те дни рождения, где происходят такие возлияния. Пусть она его водит уже на трезво.
На
трезво. А куда деваться? А куда деваться? Это такая проблема, которая вот действительно может погубить и самого человека, и его семьи. И пьяница в доме, великое горе всей семьи, да, поэтому... А что поделать? Вот тут техника безопасности уже, ну, приходится принимать такие ограничения. Угу. Да, поэтому куда, ну, тут уже ничего не придумаешь. Строго. Строго, но зато эта строгость спасает жизнь. Сколько строгости в нашей жизни вообще являются спасительными.
Да.
Вот хочется мне на красный свет идти, а нельзя, строго нельзя. Задавить могут. Но и таких ограничений у нас очень много, которые действительно спасают жизни человеческие. И я думаю, что вот здесь, если рядом с вами пьющий человек, то здесь тоже ограничение должно быть абсолютным. Да, но это все человек должен знать, и узнать об этом он как раз может, если он придет в общество тех людей, которые эту проблему решают, в общество созависимых, если он будет держать связь между ними, советоваться, да, и научится от них и к Богу обращаться, как к высшей силе, да, который может в любой момент помочь. И в этом отношении слова апостола «блюдите, как опасно ходите», потому что дьявол, как рыкающий лев, рядом с вами ищет, кого поглотить, вот к человеку зависимому эти слова, они возводятся в степень, да, они становятся к нему еще более применимы, и, ну, действительно так. Страшно? Страшно. Ответственно? Ответственно. Но несмотря на то, что Бог нас ведет к свободе, но путь к этой свободе и проходит через разумные самоограничения. Да? И помните вот самый такой яркий, главный, первый пример воспитания рода человеческого, когда Господь в саду райском дал человеку заповедь: «Не трогай, не ешь, не вкушай». Вот вроде что, жалко, что ли? Нет, не жалко. Но вот человек должен понимать слово «нельзя», и без этого слова «нельзя» нет развития человеческой личности. И человек, если хотите, без таких ограничений никогда не обретет своей собственной личной нравственной свободы. И это вот очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Вот мы говорим много про ограничения, да, про вот нельзя, но люди, которые побороли в себе эту зависимость, я общалась с такими людьми, они же говорят о великой степени свободы, которую они приобретают из-за того, что вот в себе отказывают, да, получается так, что эта свобода, вот мне так и говорила женщина, излечившаяся от алкоголизма, она сказала: трезвость – это свобода. Мне просто очень запомнились ее слова, это так здорово.
Да, это действительно так, и более того, то, что алкоголь и наркотики отобрали от человека при воздержании, человек возвращается. Я помню вот слова моего выздоравливающего реабилитанта, который мне позвонил, и со слезами, вот такими сердечными слезами, он сказал: «Батюшка», говорит, «а я понял, что я могу скучать по своей матери, по своей сестре, да, я могу, и оказывается, у меня, говорит, опция, я любить могу, я скучать могу, я вот», то они заново как бы открывают весь мир, который у них пытались похитить и отобрать, но в этом мире есть, я говорю, свои правила и свои ограничения, и это нормально, и это естественно, и в этом отношении человек, который способен ограничивать себя сам и разумно, он имеет гораздо большую степень свободы, чем тот, кто идет на постоянном поводу своих собственных страстей.
Программа вот уже в последней четверти, и в этой четверти я хотела задать тоже такой конкретный вопрос, очень грустный, потому что тема не самая веселая. Вот, мы говорим все время о мужьях, да, что вот мужья. Но есть такое явление, может быть, вы тоже с ними знакомы, когда такой состоятельный господин, там, состоявшийся, состоятельный, первую очередь финансово состоятельный, берет себе жену как украшение своей жизни. И вот тут как бы есть тоже та самая угроза того, что как бы человек, который вот ничего не значит, да, является таким аксессуаром, начинает пить. Я, ну как, я знаю такие семьи, которых, даже знаю жен, которых мужья высылают просто в другую страну, там в роскошной какой-нибудь шубе или купальнике, в прекрасные условия, но вот они сидят и попивают, потому что им очень грустно. Как вы прокомментируете эту ситуацию?
Ну, то, что праздность, мать... Но некоторые говорят, что праздность – это мать всех пороков. Я бы не сказал, что это мать всех пороков, но очень многих. Действительно, когда у человека нету миссии, нету служения, нет трудностей в этой жизни, он начинает падать, он начинает деградировать и становится более подвержен всем страстям и тем искушениям, которые для человека, обремененного какими-то жизненными трудностями, они действительно его и не прикасаются. Некогда ему, ну, то ему надо трудиться, надо детей своих поднимать. Он даже думать не будет о греховном, потому что у него в этот момент все думы, мысли, его усилия направлены на решение каких-то насущных, нужных проблем, да, на его созидательный труд, на решение тех задач, которые перед ним стоят. И в этом отношении, конечно, это касается не только тех жен, которые, как вы сказали, взяли как украшение, но и касается и тех детей, которые вырастают в богатых семьях, которые получают все, что они хотят сразу по первой просьбе, которые имеют очень большой денежный достаток и, соответственно, имеют такую некую иллюзию о том, что они привилегированы, защищены перед законом, перед его действием, перед обществом. В этом отношении это великая беда, когда у человека нету трудностей и лишений, потому что именно мужественное преодоление этих трудностей и лишений делает человека человеком. И не просто преодоление на зубах, а вот именно такое преодоление, которое проходит вместе с живым богообщением. Потому что вот мне трудно, я делаю сам все, что могу, а дальше говорю: Господи, а вот теперь ты мне помоги, да? У меня что-то не получается, я стараюсь к этому, стремлюсь, я молюсь, и вот с Божьей помощью я это дело преодолеваю. И тогда действительно, ну, человек развивается должным образом, и вот те пороки, о которых мы говорим, зачастую даже не прикасаются этого человека. Поэтому надо смотреть, какого счастья мы хотим нашей жене, какого счастья мы хотим нашим детям, кем мы хотим, чтобы они выросли. Хотим ли мы, чтобы они были жизнеспособными, или хотим им создать вот те какие-то оранжерейные райские условия, да, которые, в общем-то, в рай, к сожалению, не ведут. Это действительно такой очень важный момент. Поэтому, ну, можно вспомнить наших государей-императоров, которые даже вот говорили, что мне, говорит, фарфор не нужен, мне нужны нормальные русские дети, и гоняли, несмотря на то, что царствующие особы были, заставляли делать все и простые какие-то работы, и такой объем учебы, который зачастую там заставлял людей мобилизоваться и трудиться от зари до зари, прямо это очень полезно для созидательной такой творческой деятельности и возрастания души человека.
Но это вообще такая парадоксальная тема. Вот царские дети, которых вы упомянули, да, которых действительно трудились прямо не на шутку, и это какая-то для отдельной, конечно, программы тема. И вот те самые дети, которые родители, которые сами чего-то достигли, стараются обеспечить очень комфортное, безбедное существование. И вот это слово «комфорт», которое вообще такое очень опасное состояние, оно как раз и приводит к каким-то... То есть мне психолог сказала такую фразу, что, ну, типа, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. И тогда она говорит, ребенок начинает бороться, ну, имеется в виду уже подросток, да, бороться с самим собой. Ему обязательно надо бороться. И если ему не за что бороться во внешней жизни, он начинает бороться с самим собой. И вот как раз начинаются... наркотики начинают... Ну, у детей это в основном вот наркотики, там они курят, что-то колется и так далее. И какие-то социальные запои, тоже есть такое, да, понятие социальный запой. Я тоже его не знала. Вот. И вот, собственно, вот ребенок себя наказывает. Это бывает в других каких-то формах, бывает, что ребенок становится просто очень толстый и не встает с постели, потому что ему вот у него просто начинается такая депрессуха внутренняя, недиагностированная.
Да. Но это все начинается потому, что человек не знает Бога. Ведь самое большое знание, самое глубокое знание, самое большое богатство, которое человек может передать своему ребенку, это знание и богатство о Господе. Да. Но это знание не передается теоретическим образом. Оно, как правило, передается своим собственным личным примером. И это знание передается вот таким живым и церковным отчасти опытом, да, почему мы вводим детей, да, в храмы, вроде бы, может быть, кого-то спросить, а вот у нас же дети вроде свободные, почему, может, они хотят дома лучше сидеть и играть там в видеоигры.
Выспаться, нет, в воскресенье.
Ну, выспаться, да, в воскресенье нет. Но вот они идут все равно в храм, мы их ведем в храм, хотя зачастую знаем, что люди потом, бывает, вырастают и в храм не ходят. Но тут надо понимать, что ребенку надо дать этот пример. Любой человек свободен, но показать человеку дорогу к Богу, дорогу в храм мы должны, потому что ему это полпути, это пол его пути к Господу, потому что если он знает, как к Богу идти, как к Богу молиться, как в храм зайти, как обратиться, как помолиться, это уже его такой великий духовный опыт, которого от него потом уже, в общем-то, никто не отнимет. Очень важно здесь, конечно, не перегнуть палку, потому что вот я, например, видел примеры и такого негативного излишней родительской опеки. Я помню еще...
Православный, да?
Да, православный. Мне, наверное, лет 18 было. Я был в храме Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, и при мне мама, значит, отчитывала своего там 10-летнего сына за то, что он перед исповедью читал книжку. И вот, значит, она так громко при всех там на него ругалась, что ты все. А я гляжу и вижу по глазам парня, что она не достигает ее слова цели, у нее нету стыда, у нее нету понимания, у него есть только некое такое отторжение. И это на самом деле такое великое искусство воспитания, чтобы нашим детям рассказать что-то доброе о Боге, но при этом палку не перегнуть. Да? Тут по-разному бывает. Вот, например, мы с детьми, когда молимся, у нас наше правило утреннее, вечернее, оно буквально там составляет 3-5 минут, да, чтобы, ну, правда, при этом понимаете, что там кто-то бегает, кто-то ползает, старшие уже стоят, поют, это такое определенное живое действие, но вот тут главное избежать формализма, потому что убивает вот именно такой формальный подход, и невозможно человека заставить верить в Бога, да, но можно его вполне себе понудить что-то доброе прочитать. Дальше уж как он будет этим распоряжаться, это Бог весть, да. Вот мы все сейчас как-то вот, слава Богу, много читают сейчас Антония Суржского, вот он как раз тоже примеры своей жизни приводил, что он, например, прочитал Евангелие именно как из чувства того, что сопротивление, вот ему там громко там отец Сергий не давал спать, рассказывал, нет, я вот сам пойду разберусь, и вот он из такого сопротивления прикоснулся к этому, и был пленен словами Христа и той красотой, которая в Евангелии есть. Поэтому вместе с детьми понудить их, вместо того, чтобы смотреть мультики, прочитать Евангелие, вникнуть в него, это вполне можно. Но уже наказывать там детей за какое-то неточное исполнение, там, за какую-то недостаточную строгость вычитывания правил, это явно не стоит.
Ну да, такое, знаете, я тоже часто, может, я сама как я делала ошибки, в них каюсь очень перед детьми, ну, внутри себя, во всяком случае, но когда из Бога делают товарища милиционера, тоже мне так очень грустненько. Вот если ты пойдешь, то он тебя...
Да. Это, кстати, категорически запрещено не только по отношению к детям, но и по отношению к взрослым. Говорить, что тебя Бог накажет, но этого веры безумия. Во-первых, это ни разу не про любящего Бога, потому что Бог наказывает не в том плане, что он мстит, а в том плане, что он, да, указывает и научает, и исправляет человека по своей любви. А во-вторых, ну а кто мы такие, чтобы предписывать Богу, кого и как наказывать? Ну, это же сколько надо действительно иметь такого безумного дерзновения, чтобы такие речи произносить по отношению к детям и по отношению к другим людям, да. Поэтому Бог никого не наказывает в плане мести, Бог только всех, в общем-то, любит и ждет, когда человек начнет исправляться и уже дает ему те условия, которые, в общем-то, для этого необходимы. И в этом отношении, в рамках нашей передачи, я хотел бы еще сказать один тоже такой важный момент. Многие мои знакомые, которые избавились вот от этой, от страсти, от этого пьянства, от наркомании, они свидетельствовали следующее, что пройдя этот путь, благодаря тому, что они этот путь прошли, благодаря тому, что они впали вот в эту немощь, они обрели Бога. Пусть это не прямой путь к Богу и не самый правильный, не самый безоблачный, но это тоже может быть путем к Господу. И в этом отношении, заканчивая нашу передачу, я хотел бы сказать, чтобы никто не вздумал унывать. Даже если рядом с вами находится зависимый человек, с Господом возможно его исправление, и любящим Господа даже такая страсть тяжелая может поспешествовать во благое и исправить его жизнь и дать ему жизнь вечную. И в этом отношении, как я и обещал, да, пожалуйста, вот запишите, запомните телефон 8-931-360-20-22, 8-931-360-20-22. Это телефон на нашего реабилитационного центра. Если у вас есть такая беда, не сидите с ней одни. Обратитесь к знающим людям, вам помогут, вам подскажут, где в вашем ближайшем городе можно обратиться, и как эту беду действительно, благодаря помощи Божией, преобразить в новую победу, в новое становление Церкви Христовой, вашей семьи. Дай Бог, чтобы такие преображения происходили как можно чаще.
Отец Алексей, замечательно закончили программу. Это очень важные ваши слова о том, чтобы не унывать, и что Господь делает 100 шагов навстречу, когда ты делаешь один. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Спасибо огромное за очень важную и полезную беседу.
Спасибо, Христос.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».